«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии человек, которого я очень долго ждала. Признаюсь честно. Я чувствую себя счастливым ведущим, потому что сегодня в нашей студии хирург, которому места будет мало в одном эфире. У вас же две специализации, Руслан Юсуфович.
Да, добрый вечер. Спасибо, Наталья, за такой лестный отзыв. Да, у меня две специальности. Это сердечно-сосудистая хирургия и рентгенэндоваскулярная хирургия, собственно, по которой мы хотим сегодня поговорить.
Поэтому и тема сегодня такая. Что такое шунтирование и стентирование коронарных артерий? Дорогие друзья, для вас озвучиваю еще раз эту тему, потому что вы наверняка захотите задать вопросы нашему гостю. Вопросы летят со всей страны нашей, с каждого из уголков ее, а также с другой стороны нашего полушария, точнее, земного шара. Потому что я проводила как-то исследование, мы обязательно собираем статистику, и я видела, что даже ночью, глубокой-глубокой ночью, в далеких странах, когда нас смотрят, и интересующая тема, естественно, человек не спит. Вы рекомендуете людям с заболеваниями сердца спать по ночам?
Это, мне кажется, обязательный такой момент, который должен быть, если мы говорим о здоровье. Полноценный здоровый сон, он, естественно, особенно если пациент с заболеванием сердца, он непременно должен быть. Угу. Ну, я думаю, мы постараемся ответить на все вопросы подписчиков, наших друзей.
К сожалению, не на все.
Ну, насколько возможно.
Насколько позволит эфирное пространство. И, дорогие друзья, если что-то не поместится в рамках передачи, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы потом, после программы, в архиве, обязательно прокомментируем. Получится, Руслан Юсуфович?
Конечно.
Ну, а теперь, дорогие друзья, я еще раз напоминаю, что в эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения с кабинетом рентген-эндоваскулярных диагностик и лечения Капушев Руслан Юсуфович. Я все правильно назвала?
Абсолютно.
Честно сказать, вот второй год идет наша передача, и вот сейчас я уже могу говорить, представляя, что это такое.
Ну, это на самом деле, конечно, звучит так, длинно, но...
И сложно, да.
Но, по сути, это специальность, многие ее называют рентген-хирургия, то есть операции под рентгеном. А специальность, ну, номенклатура, она так называется, рентген-эндоваскулярная диагностика и лечение. Это, ну, мини-инвазивный подход. Можно сказать, альтернатива, ну, наверное, даже не альтернатива, а один из методов лечения. Притом многих заболеваний, не только
сердца.
Скажите,
пожалуйста, а результат однозначно и в том, и в другом случае он?
Ну, скажем так, если бы это была не результативная специальность, она бы не так бурно развивалась, как в последние 20 лет она развивается, везде открываются вот эти центры рентген-хирургические, ставят установки по всей стране. С каждым годом там их прирост, там, по-моему, до 200 установок рентген-хирургических стоит в нашей стране. Я боюсь ошибиться, но они постоянно расширяются, даже в маленьких городах. Я помню, когда я учился в ординатуре, там подсчет был примерно такой. Где-то 5 ангиографических установок ставилось там на регион, где 3 миллиона населения. Сейчас их ставят уже даже в небольших городах численностью там 50-100 тысяч населения, и жители этих городов имеют возможность получить при остром инфаркте, остром инсульте высокотехнологичную помощь. Поэтому эта специальность развивается достаточно бурно. Она с каждым днем совершенствуется.
Вы знаете, одно дело аппаратуру поставить, дорогостоящее оборудование, а другое дело обучить специалистов. Насколько с этим у нас в стране порядок.
Но обучение...
Кто может попасть туда? Студент, ординатор или уже врач, у которого есть большой опыт работы? Кто обычно становится профессионалом в этой специализации?
Да, на самом деле разные люди. Вот у меня очень много друзей в этой специальности, начиная от кардиологов, от общих хирургов, которые вот освоили эту специальность. 10 лет назад, когда я учился, я прошел курсы профессиональной переподготовки 4-месячные, ну и получил сертификат. Но чтобы умело оперировать, не бояться, наверное, как минимум год прошел. Поэтому 4 месяца, наверное, все-таки маловато. Сейчас ввели и ординатуру, то есть в течение 2 лет после окончания университета студенты, ординаторы, они могут осваивать эту специальность. И уже в течение 2 лет, я думаю, что там можно научиться достаточно, многому. Все-таки хирург, он всю жизнь растет, всю жизнь учится, но вот какие-то достаточно легкие операции можно сделать после 2 лет, мне кажется. Поэтому...
Дорогие друзья, в эфире проект «Врач от Бога». Сегодня в студии у нас Руслан Юсуфович Капушев, врач, который о самых тонких сферах человеческого организма знает не понаслышке, и путь ваш к профессии был достаточно таким крутым. Я бы сказала, что много возможностей вам предоставлялось, но вы выбрали именно эту специализацию. Можно в нескольких словах сказать, почему вы все-таки стали кардиохирургом?
Скажем так, череда определенных событий, определенных встреч, которые вот вдохновили, наверное, вот и вывели меня на эту дорожку, потому что в институте я, хотел быть нейрохирургом, потом со временем я засомневался. Был такой определенный момент, как раз, когда я закончил институт, обязательным была специализация в интернатуре по общей хирургии. Чтобы пойти в дальнейшем в узкую специальность, надо было проходить годичную интернатуру. Во время прохождения интернатуры мне очень понравилась вот именно большая хирургия абдоминальная. И там, знаете, вот был такой момент, когда я был свидетелем вот операции на сосудах. В дальнейшем мне стало это интересно. И вот я, собственно говоря, пошел в ординатуру, планируя стать сосудистым хирургом. И буквально в первую неделю ординатуры, когда я увидел, что такое операция на открытом сердце, я, конечно, ничего не понял. Это было очень сложно. Я, наверное, всю ночь потом не мог заснуть. Это было так, такой эффект, такое потрясение, что вот сердце, которое запрограммировано всю жизнь работать, сокращаться, вот бригада хирургов, анестезиологи, перфузиологи берут, останавливают, убирают порог, делает шунтирование, а потом заново запускает, и оно с новой силой начинает биться. Это, наверное, такой произвело неизгладимый эффект. И вот я решил, что вот хочу заниматься открытой кардиохирургией. В рентген я, наверное, тоже в определенной степени это было осознанно. Я после ординатуры прошел еще вот как раз 4-месячные курсы переподготовки и освоил 2-ю специальность. Хотя мне всегда было интересно больше вот открытые операции с разрезом, с остановкой сердца. Да? Но вот рентген-хирургии, я не знаю, какая-то интуиция, какое-то чувство. Я прошел по-честному, обучался в ней, ходил 4 месяца, осваивал это все. Не скажу, что было прям сильно интересно, но вот что-то меня толкало, и вот на сегодняшний день...
Я признаюсь честно, я была удивлена вас, увидев в этой операционной, потому что правильно называется она рентген эндоваскулярная. Да?
Это вот на сленге рентген эндоваскулярная хирургия. А так специальность рентген эндоваскулярный, диагностика и лечение.
Вы спросите, почему я удивлена была?
Ну,
мне привычнее было вас видеть в большой операционной. Объясню. Вы по национальности...
Карачаевец.
Карачаевец.
Да.
Эмоциональный человек. А здесь, в этой операционной, это настолько ювелирная работа. Мне кажется, здесь нужно обладать удивительным спокойствием. Или все-таки я ошибаюсь, говоря о том, что ваш народ, он горячий.
Мне кажется, каждый народ в определенных вопросах, да, может быть и горячим, и спокойным. Но хирургия, мне кажется, она стирает эти границы. Ты всегда должен быть в операционной максимально спокоен. Конечно, бывает иногда хочется разозлиться, да. Но
на самого себя?
В первую очередь, да, в первую очередь, когда что-то идет не по плану намеченному, там какие-то есть моменты, конечно, в первую очередь, злишься на себя, стараешься
Руслан
окружающих.
Руслан Исухович, но я так благодарна вашей семье.
Спасибо.
Всему вашему народу и вот жителям той маленькой деревни в горах, которая вас вырастила и воспитала, потому что с огромным уважением к вам относятся коллеги. Вас любят пациенты. Это не комплимент. Это не комплимент. Я говорю сейчас о том, что я вижу, находясь рядом с вами или мимо проходя во время ваших сложных операций, такая сосредоточенность. Это удивительно. Кстати, я согласна с вами. Это космос. Вот что касается операции на сердце, я пережила те же самые ощущения первый раз. Вашей земле, вашему народу, вашей семье, маме, папе, близким, которые вас поднимали, взращивали и, самое главное, учили, большое спасибо. От всего сердца благодарим. И приступим к теме, которая наших подписчиков сегодня трогает.
Давайте.
И, кстати, я думаю, что аудитория-то как раз у нас сегодня подобралась, та, которая будет задавать вопросы по теме.
С удовольствием. Постараемся ответить на все вопросы.
Первый вопрос, он заложен в теме. Что такое шунтирование? И давайте посмотрим первую картинку, которую вы приготовили для этого эфира. Пожалуйста. Шунтирование – это...
Это как раз то, о чем мы говорили. Аортокоронарное шунтирование – это как раз операции на открытом сердце. Да? Они делаются с разрезом, с остановкой сердца чаще всего. Да? И, как вот зрители могут заметить, в самом начальном отделе коронарных артерий, они еще называются венечные коронарные артерии. По сути, это артерии, которые питают сердце. Эта болезнь, ишемическая болезнь сердца, она настолько коварная, что начинает закупоривать именно чаще всего в начальных отделах эти артерии. И это приводит к тому, что сердце плохо питается. Суть этой операции заключается в том, что мы берем с ноги вены, рядом с сердцем растет артерия внутренняя грудная. Кстати, первую эту операцию разработал и внедрил наш русский хирург Колесов с Первого медицинского университета. Он по всей России называется, во всем мире называется русский шунт, Russian bypass. Суть этой операции состоит в том, что в обход этих суженных участков мы берем, накладываем чуть дальше анастомоз, то есть конец вены, пришиваем в бок артерии коронарной, а другую часть пришиваем к аорте. То есть, по сути, мы создаем для крови новую дорожку. И получается, что мышца сердечная начинает питаться через этот сосуд кровью. Смысл, если так объяснить, конечно, он прост. Получается, мы создаем обход, мостики, шунты. Как ни назови, но эта операция, она достаточно сложная. Она самая распространенная. Болеют пациенты разных категорий возрастных и плюс сопутствующими заболеваниями, да, там сахарный диабет, бронхиальная астма. Больные бывают, конечно, разные, сложные. Но суть операции именно в том, что вот мы берем свое и пришиваем к сердцу. Вот в этом, ну, наверное, самый большой плюс. Плюс вот этот шунт, который я говорил, да, мамарный шунт к передней нисходящей артерии. Эта артерия еще называется артерией вдов. Да.
Почему?
Потому что, ну, раньше, да, да не то, что раньше, да, и в настоящее время, если пациенты переносят инфаркты в бассейне этой артерии, то в большинстве случаев это приводит к летальному исходу или к тяжелой инвалидизирующему состоянию, да. Вот. Но ввиду того, что сейчас во многих городах России как раз стоят рентген-эндоваскулярные центры, открыли, плюс кардиология шагнула достаточно сильно вперед.
И кардиохирургия.
И кардиохирургия. Ну, все-таки при остром инфаркте мы стараемся не оперировать таких больных, а вот именно выполнить стентирование, как раз следующая, да, тема. Оно возможно, и оно достаточно благоприятно. А так это очень важная артерия, и, как правило, вот эти шунты мамарные, передние, они служат в среднем 20-25 лет, у кого-то еще больше, да, в зависимости от того, насколько комплаенсный пациент, да, как он принимает свою терапию, какой он образ жизни ведет. Потому что, ну, нередко наши больные не могут отказаться от своих вредных привычек. Это табакокурение, пренебрежение жирной пищей, да. Поэтому операция, она сложная, длительная, она требует до полугода потом в дальнейшем восстановления, но она очень благодарная в плане того, что у людей перестает вот эта симптоматика возникать в виде удушья, жжения, им становится сразу легко. Вот, поэтому надо эффект этой операции, чтобы был стойкий, чтобы пациент принимал свою терапию, поэтому дальнейший шаг – это лечение у кардиолога. А так это самая распространенная операция на сегодняшний день – аортокоронарное шунтирование. Одна из самых моих любимых, можно сказать, операций.
Можно задать два сопутствующих вопроса?
Да.
Как долго заживает грудная клетка после того, как ее открывают на операционном столе?
Ну,
Это же распил физическое.
Ну да.
Состояние.
Ну, как и любая кость, она, ну, средний срок заживления, в зависимости еще от возраста, да, от уровня метаболического обмена, средний срок где-то 3-4 месяца мы нашим пациентам, если видим, что он не будет выполнять все наши рекомендации, мы им строго говорим. До 6 месяцев не спать на спине, не спать на боку, не спать на животе.
Они в корсете.
Носить
ходят,
бандаж, да, это обязательный момент, чтобы наступило заживление именно грудины.
Полное.
В среднем, да, это 3-4 месяца, ну, до полугода имеет право это все дело заживать.
И второй вопрос касается вены. Правильно, с ноги,
да,
берут вену.
Так.
Этим занимается во время операции отдельный хирург.
Да.
Я видела, это удивительная работа. Скажите, пожалуйста, а не вредит ли организму
то, что мы забираем вену?
Да, что забираете, потому что как отреагирует на это, например, та же нога? Не будет ли она болеть? Не будет ли она отекать и так далее?
Ну, тут смотрите, какой есть момент. Организм человека, он настолько удивительный, что всегда срабатывают компенсаторные механизмы. У человека два глаза, две почки, два уха, да? Так придумано, что если что-то с одним органом, то другие органы берут на себя функцию, компенсируют. Мы забираем с ноги поверхностную вену. Она расположена подкожно, она, наверное, чаще всего используется в качестве вот шунта, кондуита, но есть еще глубокая система венозная. Вот эта поверхностная вена, которую мы забираем, она несет на себе нагрузку где-то 20-30% венозного кровотока. Вот эту нагрузку она потом, после того, как мы забираем, это все перераспределяется на глубокую систему. Там тоже есть коллектор вен, который это все компенсирует. Конечно, в первые 3-4 месяца происходит эта перестройка. На газ, который мы забираем в вену, она тоже бывает отечная, болезненная. Но, как правило, это все со временем перестраивается. И через год, через два разницы принципиальной никакой нет.
А зависит от возраста, например, в каком возрасте сделана данная операция? Шунтирование, например, это молодой человек или это человек уже пожилого возраста?
Ну, скажем так, больные и молодые бывают достаточно разные, да, там в 40 лет можно иметь столько сопутствующих заболеваний, с которыми достаточно рискованно брать, да, и в 80 лет можно быть абсолютно практически здоровым, там, иметь проблемы только с сердцем. Поэтому конечно, мы пациентов взрослых, возрастных групп, мы тщательно взвешиваем все риски, какие возможны осложнения. А так, ну, у нас в центре, если я не ошибаюсь, мы и 84 года, и 85 лет делали операции вот именно на открытом сердце. Поэтому, ну, если нету другого выхода, ну, надо, если все по показаниям, то мы берем, делаем. А так, конечно, ну, чем моложе пациент, тем проще это все он переносит, быстрее восстанавливается, быстрее все заживает.
И происходит реабилитация.
Да, но возраст – это не противопоказание. Люди в любом возрасте должны получать ту или иную помощь, которая она им показана.
Угу. Перейдем к теме стентирования и еще одна таблица, которую вы предоставили для данной передачи.
Ну, стентирование, оно концептуально отличается тем, что, как вы видите на картинке, да, то же самое место, коронарная артерия, артерия сердца закупорена, через руку, через ногу, как правило, через магистральный какой-то сосуд мы подводим к сосудам сердца специальные катетеры, через этот катетер заводим специальную систему с доставкой стента и... Вот первая картинка слева направо, это как раз место сужения. Мы раздуваем баллон специальный, на который приклеен стент. Потом мы его сдуваем и убираем. И, как вы видите, бляшка, которая закупоривала, суживала просвет артерии, она, по сути, выдавлена, и на ее месте имплантирован стент. Она, по сути, служит таким неким каркасом, восстанавливая изнутри геометрию сосуда. И этим самым происходит восстановление кровотока. То есть сужение, по сути, убирается.
А он не может уехать куда-нибудь? Благодаря тому, что через него происходит течение крови.
Ну, тут, сдвинуться. Конечно... Нет, сдвинуться, ну, это очень сильно надо постараться. Во-первых, там он очень... плотно приклеен к системе доставки. К тому же, ну, там есть определенный момент. Это, конечно, я так постарался максимально наглядные, такие простые картинки предоставить зрителям, чтобы они понимали. А так, ну, вы понимаете еще, Наталья, вот в колесе автомобиля там, да, 2-3 атмосферы. А мы, когда раздуваем вот этот баллон, на который приклеен стенд, мы создаем давление от 8 до 12, иногда до 14 атмосфер, да. То есть, некоторые, вот я в англоязычной литературе встречал такое название «crash in the room», типа «взрыв внутри комнаты», да. По сути, вот коронарная артерия, та артерия, к которой мы настолько бережливо, я не знаю, ну, некоторые детей так на руки не берут, как вы видели в открытой операционной, мы максимально нежно прикасаемся к стеночке сосуда во время аортокоронарного шунтирования. Здесь, ну, такой разрыв шаблона, что ли. Мы, имплантируя этот металлический каркас, стенд в коронарную артерию, мы создаем большое давление, чтобы выдавить изнутри бляшку и армировать ее, поставить туда стенд.
Куда бляшка девается?
Бляшка, она никуда не девается. Суть ее в том, что сосуд маленечко растягивается, и изнутри уже, ну, происходит такое эндопротезирование, металлический протез, грубо говоря, который восстанавливает просвет.
Это ювелирная работа.
Ну, Отчасти да.
И вопрос, который задает наша подписчица, он как раз подписчик, как раз касается этой темы. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какие самые распространенные причины бляшек в артериях существуют?
Ну, причин на самом деле здесь много. Самые частые – это, скажем так, ишемическая болезнь сердца. Да, вот, если мы говорим о аортокоронарном шунтировании, о стентировании, это два метода лечения одной болезни. Ишемическая болезнь сердца – это называется. А так, ну, причиной этому всему является атеросклероз. Отложение холестериновых бляшек в стенках сосудов, да. Мы сейчас говорим о коронарных артериях. На самом деле процесс этот отложения бляшек, он происходит и в сонных артериях, и в артериях, которые питают ноги, в почечных артериях, ну, практически везде, в подключичных. Процесс этот может быть достаточно распространенным. Первая, на мой взгляд, самая существенная причина, потому что чаще всего болеют мужчины, это курение, это табакокурение, потому что никотин, смолы табака, они пагубно воздействуют на стенку сосуда, травмируют ее. Ну и как бы говоря о компенсации, да, о компенсаторных возможностях, вот на эти микротрещины, которые возникают вследствие вот этого токсического воздействия на стенку сосудов, организм ничего лучше не придумал, чем вот залатать это холестериновым таким компонентом, липидами. И со временем эта постоянная травма приводит к тому, что эти бляшки начинают расти. Но помимо этого, это на втором месте там, сахарный диабет, нарушение обмена. Нередко бывает, что у пациентов нету ни диабета, он ведет хороший нормальный образ жизни, но при этом у него генетически в семье у кого-то, да, из родственников это все передалось. И в 30, и в 40 лет, к сожалению, вот, могут люди болеть. У женщин это в постменопаузальном периоде, да, когда происходит перестройка гормональной системы. Это связано с нарушением обмена. Ну и плюс, наверное, самое такое распространенное сейчас – это стрессы, это неправильное питание, это неправильная экология.
Несмотря на то, что выбор достаточно большой, все равно люди едят то, что может быть не полезно для их организма, мягко сказать.
Да, к сожалению, мы рабы наших привычек.
Дорогие друзья, я напоминаю, что в эфире проект «Врач от Бога», и сегодня на вопросы подписчиков отвечает врач сердечно-сосудистый хирург первой категории кардиохирургического отделения с кабинетом рентген-эндоваскулярных диагностик и лечения Руслан Юсуфович Капушев. Руслан Юсуфович, мы с вами договорились, что сегодня, кроме ответов на вопросы, мы обязательно вспомним ваших преподавателей, наставников, которые помогали вам как профессионалу. И это не только дань уважения этим замечательным людям, но еще возможность наших подписчиков узнать, насколько широка область распространения, вот, изучения кардиохирургии, лечения кардиохирургических заболеваний.
Ну,
начнем?
Да, давайте.
И подготовлены из личных архивов фотографии. Одна из первых, которую мы сейчас увидим, пожалуйста. Кто этот человек?
Это Виктор Васильевич Атаманов, ныне покойный, земля ему пухом. Профессор, который научил, знаете, таким моментам, таким вещам в жизни, наверное, это судьба, это подарок судьбы. Таких людей я больше в жизни не встречал. Вы знаете, я вам и до этого говорил, наверное, он научил меня большему, чем хирургия. Это именно то, как должен себя вести врач по отношению к больному, как он должен быть одет, как он должен ходить, как он должен здороваться. Этот этикет именно нашей советской школы хирургической, то, что он передал, это очень дорогой багаж, я всегда вспоминаю, с теплотой такой. Все его семинары, которые он проводил, да. Так получилось, что после института, вот как раз я говорил, надо было идти в интернатуру. Я не очень-то и хотел, мне общая хирургия так не была интересна. Но вы знаете, вот именно Виктор Васильевич, он побудил такой большой интерес к этой области. И я всегда буду ему благодарен. Он сыграл такую значимую роль в моей жизни, как, ну, и все мои учителя. Но вот он всегда, всегда был на первом месте. Я его всегда чту, память о нем, всегда вспоминаю. Там.
Это замечательно, когда наши наставники остаются с нами вот и в том возрасте, который считается уже зрелым. Вы становитесь зрелым специалистом, человеком, взрослым, передаете свои знания следующему поколению. Вы же преподавали?
Да, у меня был такой опыт. Я преподавал в Астраханском государственном медицинском университете. Был такой период. Я работал на кафедре факультетской хирургии. Как раз тоже преподавал вот эту область знаний. Вот я у Виктора Васильевича учился на кафедре как раз факультетской хирургии. И так случилось, что вот я устроился работать на кафедре факультетской хирургии. Я уже работал у другого профессора, Роберта Дамировича Мустафина. Тоже интереснейший человек, интереснейший преподаватель.
Следующая фотография.
Следующая, давайте.
Пожалуйста.
Вадим Николаевич Захаров. Это человек, с которым я сделал свою первую операцию, первый аппендицит.
Где это
произошло? В общей хирургии. Это как раз вот наша кафедра факультетской хирургии, она располагалась на базе 34-й городской больницы Новосибирска. Вадим Николаевич работал там общим хирургом. Я к нему был прикреплен. Буквально с первого дня, я не знаю, этот человек, этот хирург дал понять, что такое общая хирургия. Он начал постепенно, потихоньку во все аспекты этой хирургии меня освещать,
показывать. И не только теоретически.
Не только теоретически. Вы знаете, мне казалось, что настолько сильно, настолько быстро все идет, что мне казалось, что он даже торопится. Конечно, процесс становления хирурга – это не просто так, да, вот как может
казаться.
Пациент, да, человек со стороны думает, что вот приходит интерн, вот ему дает скальпель, он оперирует. На самом деле нет, там надо выполнить много достаточно ассистенции, научиться делать какие-то этапы операции. Надо видеть, надо чувствовать. Порой даже цена вот буквально на миллиметр, если ты не дотянул узел, это может обернуться достаточно трагично. Поэтому...
А хирург, который вас ведет, он должен проконтролировать, насколько надежно этот узел будет затянут.
Нам кажется, когда мы учимся, что это мы оперируем, но по сути это наши наставники, наши учителя оперируют нашими руками и своей головой. Поэтому Вадим Николаевич, он верил в меня больше, чем я сам.
Это удивительно.
Это да.
Но он видел.
Он видел, да.
Следующую фотографию, пожалуйста, покажите.
Людмила Ивановна Караксина. Вы знаете, есть такой стереотип, что женщина в хирургии. До определенного момента, знаете, я тоже, может, так думал. Но
невозможно,
вот,
да, представить себе.
Но именно Людмила Ивановна, знаете, она научила меня не только оперировать операции на желудке. Мы все практически начинали с ней делать. Она показала, что у меня есть левая рука. Я не знаю, вот эта привычка как-то. Ну, наверное, все начинающие хирурги, они так моно стараются все делать правой рукой.
Той, которая является рабочей.
Да, доминантная, да. А она мне все постоянно так. Левая рука здесь, левая рука там. И вот именно с присущей женщине вот этой педантичностью, аккуратности, каждая ее операция, это было очень интересно. И она всегда, знаете, даже после тяжелого дежурства, Она всегда выглядела хорошо, она всегда улыбалась. Даже в самой сложной ситуации я не видел, чтобы вот какой-то истеричный тон или еще что-то. Она всегда контролировала ситуацию. И, наверное, тогда я понял, что женщина-хирург – это явление, которое есть, да, и как бы, да, мы можем делить эту специальность наравне. Конечно, это сложно, это очень сложно.
Вы мне подали очень хорошую идею пригласить женщину-хирурга в студию. Да, мне кажется, это будет очень интересно, и узнать и их точку зрения. А следующая фотография из вашего архива.
Дмитрий Александрович Остапов. Это мой наставник в ординатуре. Я был как раз прикреплен к нему. И этот человек, он, наверное, одним из первых показал, какая должна быть кардиохирургия. Стремительная, быстрая, красивая. И в то же время он всегда, знаете, учил меня быть максимально вежливым с пациентом. Всегда прислушиваться. Вот это чувство милосердия, которое было у него, вот, наверное, тоже оставило во мне свой отпечаток. И мы стараемся каждый из учеников подражать своему учителю в определенной мере. Вот Дмитрий Александрович Остапов — это человек, который вот заставил меня дальше влюбиться в кардиохирургию.
А вы знаете, что я заметила? Может быть, тому способствует моя еще одна профессия фотографа.
Угу.
У кардиохирургов какой-то особенный взгляд. Но об этом мы сделаем отдельную передачу. Еще
Хорошо.
Одна фотография из вашего архива.
Максим Сергеевич Каменских – это заведующий отделением кардиохирургии у нас. Это как раз, знаете, на тот момент, когда я пришел в клинику Пирогова, устроился. Он был таким старшим товарищем, другом. И на сегодняшний день вот я нередко замечаю за собой все моменты хирургические, которые у меня есть. Как должен проходить ход операции. Это все он. Я скажу так, вот эта смелость, львиное сердце, скажем так, да, кардиохирурга, это он.
В хорошем смысле педантичность.
Да.
Он большой аккуратист. Я говорю об этом, зная о том, что в момент подготовки передачи с вашим коллегой и с вашим руководителем мне пришлось уточнять самые важные моменты. Но он очень скрупулезно подходил даже вот к эфиру. И я очень благодарна судьбе, что я встретилась с этим человеком, потому что сторона профессиональная медицины и кардиохирургии для меня раскрывается в каждом из вас особенно. Вот как в случае...
Да, с Максимом Сергеевичем.
Да, с Максимом Сергеевичем.
Вы знаете, мы можем сделать операцию, и в конце я у него спрашиваю, вот как так получилось, как вот этот маневр был сделан, ну, та мысль, тот взгляд через свою призму, через свое видение, он, казалось бы, вот какая-то деталь операции, она такая легкая, но в то же время ты ее не понял, а он наглядно, доступно, он может объяснить, нарисовать, и это, конечно, это дорогого стоит.
Ему хватает терпения,
да,
для того, терпение. Чтобы объяснить, что это важно.
Терпение, да, ему тоже, конечно, не занимать.
Следующую фотографию, пожалуйста, покажите.
Дмитрий Викторович Шматов. Этот человек, наверное, на всю жизнь будет у меня в памяти, как один из талантливых, филигранных людей. Вот как раз педантичность, с которой он оперирует. Есть еще такой момент, что вот с моим наставником Дмитрием Александровичем они еще друзья, очень хорошие, с ординатуры, и у них был общий учитель, у них примерно одинаковый почерк, ну, практически на 90%, один и тот же подход, вот эта клапанная хирургия, вот. Дмитрий Викторович, я с ним сделал свою первую операцию на сердце, на открытом сердце, Вот, это незабываемо.
Я помню, как вы сравнили это ощущение, ну, для того, чтобы обывателю было понятно, ну, как первый поцелуй в жизни.
Ну, отчасти да, так и есть, знаете.
Прикосновение к святая святых.
Да, я считаю, что, знаете, чтобы оперировать сердце, надо иметь у себя, чтобы было доброе, чистое сердце. И тогда и операции проходят легко. Вот Дмитрий Викторович, он меня посвятил в эту святыню.
Мы с ним делали, да. Признаюсь честно, перед эфиром ему позвонила. Я говорю, вы, пожалуйста, не задерживайте Руслана Юсуфовича, если там какие-то вопросы служебные возникли. Вы знаете, что он сказал? Он сказал: конечно, все будет замечательно. Вы только, пожалуйста, его напоите кофе. Потому что с раннего утра вы уже стали за операционным столом. Собственно говоря, и в студию вы приехали.
Ну, почти из
операционного. Скинув операционный халат. И еще одна фотография, которую мы хотим сегодня показать. Человека, который также присутствовал в нашей студии некоторое время тому назад.
Да, Максим Станиславович Столяров. Собственно говоря, он меня пригласил работать в клинику Пирогова.
Санкт-Петербург,
да. Он не просто хирург, как наставник, он был еще старшим товарищем, как брат старший. Очень многому научил, знаете, видению проблемы, как ее чувствовать, как ее решать. И одну из первых операций на сонных артериях, мы же, ну, помимо сердца еще и магистральные оперируем артерии. Я оперировал с ним, и, наверное, я до сих пор помню каждый момент, который должен быть выполнен на операции на сердце. Когда ты ассистируешь на этих операциях, как бы все кажется достаточно легко, просто, но в то же время это сосуды, которые кровоснабжают мозг. Если что-то не так, то это очень тяжелые, очень масштабные проблемы. Максим Станиславович, он тоже подарил вот эту эмоцию, когда мы сделали операцию именно на сонной артерии. Вот. Поэтому он тоже мой наставник, тоже учитель. Я ему за много чего благодарен.
Вот. Я помню наш разговор в студии, и когда мы говорили о профессиональной его деятельности, и вдруг коснулись его хобби. Это яхтенный спорт.
Это море, да.
Да, море. И я поняла, что мы сейчас говорим о такой глобальной теме, вообще перенесенной из его путешествий на, вот, на работу, на профессиональную деятельность. Да, он очень глобальный. И самое главное, я видела, как была сформирована ваша команда, прекрасная. Спасибо вам большое за это. У нас есть еще фотографии?
Да. Константин Алексеевич Егоров. Как мы коснулись сосудистой хирургии, я не могу сказать слова благодарности этому человеку. Это заведующий отделением сосудистой хирургии Астраханской областной больницы, где мне довелось работать. Он заведовал отделением. И буквально, знаете, с первого месяца для меня эта область сосудистой хирургии, я все-таки не занимался, и она была новой. Я больше занимался сердцем, но так было угодно судьбе, чтобы я поработал сосудистым хирургом, и я работал под началом этого человека. И, можно сказать, он вырастил меня до такого уровня, что я уже сделал операцию на брюшной аорте. Через полгода работы у него, вот. Когда я переезжал в Петербург, конечно, было тяжело с ним расставаться. Он тоже мне говорил: не уезжай. Вот. Там была молодая команда, все вдохновленные были. И он тоже и лидер хороший, и хирург, и профессионал. Конечно, вот именно тяжело было вот с этим всем расставаться. Но вот, знаете, мечта работать именно кардиохирургом, она вот привела в Санкт-Петербург, в команду Пироговского центра.
Руслан Юсуфович, если мы посмотрели с вами сейчас все фотографии, да?
Ну, да.
Нет. Еще одна есть.
Еще один. Мой наставник, да.
С веселым взглядом.
Руслан Увейсович Ибрагимов. Как раз то, о чем я говорил, четырехмесячные курсы переподготовки, я проходил под его началом. Вот он и научил вот этой ювелирной технике стентирования, как это все проходит, как это должно быть. И в дальнейшем, конечно, в разных центрах я учился разному, но вот тот уровень, который был в институте Мишалкина, вот, наверное, он остался со мной на всю жизнь. И это проще, потому что, ну, у нас получается центр, много специалистов, они в той или иной мере кто-то работал, кто-то учился. Они связаны с этим институтом, с нашей альма-матер, клиника Мишалкина, Новосибирский научно-исследовательский институт.
Я думаю, что наши подписчики, которые сейчас смотрят, слушают эту передачу, начинают в комментариях писать свои вопросы, я думаю, они должны быть спокойны. Познакомившись со специалистами, которых вы сегодня презентацию провели, и с теми людьми, которые приходят к нам в студию, потому что уверенность растет, наше здоровье в надежных руках. Кардиохирургия в нашей стране развивается, и ей можно гордиться.
Да, так оно и есть. Поскольку самые распространенные болезни – это болезни сердечно-сосудистой системы, да, в частности, вот и ишемическая болезнь сердца, она на лидирующих позициях. Я думаю, что, к сожалению, этих операций, к сожалению, для пациентов, да, их не станет меньше, имеется определенный прирост из года в год.
Но если есть проблемы, мы можем быть уверены, что нам придут на помощь специалисты самого высокого уровня.
Это конечно, но вы знаете, где-то вот в литературе я читал одно такое высказывание, что хирургия – это позор медицины. Было такое изречение, и, конечно, его можно трактовать по-разному, но я еще когда в молодости это прочитал, так разозлился, думаю, что это такое. Но это все сказано для того, чтобы люди понимали, в частности, что должно быть первичное звено, что пациенты должны изначально лечиться в поликлинике, у них должен быть подбор правильной терапии, им необходимо проводить нужные обследования, чтобы они уже не доходили до того, что у них все три сосуда из трех забиты напрочь, закрыты, и он приходит. Представляете, что такое в 50 лет, когда человек проходит 50 метров и задыхается.
Руслан Юсуфович, вот на этом месте наше эфирное пространство, к сожалению, не дает нам возможности продолжить сегодня. Я предлагаю продолжить это в следующий раз.
Обязательно.
Дорогие друзья, не думайте, что ваши вопросы останутся без ответа. Алексей Лаптев задает вопрос, я передаю доктору. Смотрите в комментариях в проекте «Врач от Бога» во всех социальных сетях, где мы транслируемся, ответы. Марина Галкина задала вопросы. Я также отдаю их врачу. Роза Гумерова и Алексей Лаптев. Еще один вопрос дополнительный. Значит так, после передачи, когда мы приедем домой, вот вам домашнее задание, уважаемый доктор, и в завершении нашей программы несколько слов нашим подписчикам. Совет врача от Бога. Что скажете?
Берегите себя, берегите родных, берегите свои сердца. Постарайтесь максимально правильный образ жизни вести, хоть это и тяжело в наше нынешнее время. Все болезни, как говорят, и от стрессов. Но в то же время не надо забывать, что есть привычки, которые нас губят. Жизнь, она одна, она дана нам один раз. Это не репетиция, это все по-настоящему, и надо ее прожить достойно, тогда и болезней будет намного меньше.
Ну, а я, завершая нашу программу, дорогие друзья, напоминаю, что сегодня в студии у нас был человек, от профессионализма которого зависит очень многое потому что сердце – это такой важный, удивительный орган, находящийся в нашей грудной клетке, и ему приходится служить всю жизнь. Берегите свое сердце. Руслан Юсуфович Капушев, я надеюсь, вернется в эту студию для того, чтобы ответить на ваши вопросы.
Постараемся.
До свидания. До новых встреч в эфире.
До свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.